Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. 106.5 FM. Прямая трансляция. Доктор Борисович, как всегда, каждую среду с вами. И у меня сейчас в прямом эфире Игорь Бабошкин, главный редактор на stomp.us. И мы часто с Игорем общаемся. Игорь, добрый вечер вам.
Добрый вечер. Добрый вечер. Очень, да. Добрый вечер всем, кто нас слушает.
Очень рад, что вы снова сегодня с нами. Очень рад возможности с вами пообщаться.
Спасибо.
Игорь, ну давайте проанализируем такие вот последние события. Это понятно, у нас предвыборная кампания, у нас предвыборная гонка. Сегодня Меган Келли. Ну, вы знаете ее, это журналистка, которая имеет свой блог, она работала в Fox News, она работала в NBC. Она заявила о том, что Трамп стал неинтересный и boring, как говорится по-английски. Так она и сказала. Трамп boring, и, то есть становится таким, ну, неинтересным, потому что он, ну, стареет, 78 лет. И она это заявила на основании вот этого интервью, который Трамп дал Илону Маску. Там об этом интервью очень много говорилось. И это интервью, к сожалению, принесло Трампу много вопросов, много проблем. В то же самое время Камала Харрис собирает толпы людей, летает по всей Америке. Она такая очередная звезда, особенно для левой мидии. И, в общем, медовый месяц сейчас у Камалы Харрис. Как долго этот медовый месяц будет продолжаться? Вот уже скоро месяц, как она, ну, уже, так сказать, ну, Байден ушел с предвыборной гонки, и она вот набирает очки. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, смотрите, я сейчас последние дни был немножко оторван, что у меня были гости, и я вот с ними провел время много в Манхэттене. Но Манхэттен, Нью-Йорк, самый демократичный, наверное, и самый паршивый для Трампа город. Он здесь даже не проводит никаких митингов. Так вот, я вам скажу, что, обойдя все сувенирные магазины в центре Манхэттена, значит, я не встретил ни одной фотографии Харрис, но зато кепки с рыжими волосами и Трамп 2024 лежат на самых видных местах, на улицах, I'll be back с видами Трампа и так далее. То есть Трамп сверкает в центре демократического Нью-Йорка, как восходящая путеводная звезда. Харрис не встретил ни одной фотографии вообще. Вот честно вам клянусь. Wow. Да. Вот это вам, как говорится, один результат. Второй результат. Значит, прошел опрос по экономике. Среди разные опросы проводились. Так вот, на вопрос, насколько лучше будет экономика с Трампом или насколько лучше будет с Харрис, 42% заявили, зарегистрированных избирателей, что им будет намного лучше, если будет Трамп. И только 33% сказали то же самое о Харрис. Разница в 10, почти в 11 поинтов. Да? Это показательно, потому что экономика и инфляция занимают первые места в вопросах и первые места среди избирателей вообще в Америке. То есть внешняя политика, она как бы сама по себе, поэтому что бы там Трамп ни говорил сегодня про Украину, про войну, про Путина и прочее, это волнует нас, русскоязычных. Но для американцев это все в десятых, понимаете, это их вообще, мягко говоря, не сильно задевает. И может быть, как говорится, research, который трамповская команда делает, может быть, он и показывает как раз, что американцы устали от этих многомиллиардных дотаций в какую-то Украину, которую никто не видел и не слышал, где она находится. Если вы сегодня на улице попросите там кого-то из американцев ткнуть пальцем на карте глобуса, где находится Украина, никто этого не сделает, не попадет в цель. Вот. Так что тут, понимаете, мы с вами можем обсуждать Трампа и что он там сказал по поводу Путина и Украины. У основной массы населения может быть впечатление совершенно другое. Камала Харрис, ну да, сверкает, но много негатива вылили на ее вице-президента. Да, о том, что он там, как говорится, ну, торговал честью, да, как это называется, присвоил себе воинское звание, которое ему не было присвоено. слышали, да, об этом, наверное, истории.
Да.
Вот. Да. Да, то есть негатив будет сейчас литься на всех. Пресса, естественно, у нас, вы знаете, основная пресса вся демократическая, поэтому будут везде кричать, что Камала выигрывает, давайте ей только поможем. Даже я вам скажу, что вот в Фейсбуке, когда люди печатают фотографии Камалы и начинают писать негатив, я категорически пишу, почему это лицо появилось в моей ленте, потому что вы просто навязываете это лицо избирателям. И ни в коем случае я бы советовал, ну, те, кто, конечно, за Трампа, нас, наверное, слушают разные с вами группы избирателей, да, но те, кто за Трампа, я бы предложил категорически не ставить лайков, не писать комментариев, вообще избегать каким-то образом, чтобы эта фотография вас привлекала. Потому что вы создаете просто имидж, и последнее время именно фотография Камалы, она влила, наверное, большие деньги туда, именно фотография Камалы в Фейсбуке, в соцсетях мелькает гораздо чаще, чем Трамп. Но здесь надо подождать. Я думаю, что Трамп хорошо готовится, наверное, к дебатам. И дебаты, которые будут, я думаю, что они будут интересные, мягко говоря и грубо выражаясь. Да, я думаю, что там от Камалы не останется ничего. Потому что если сейчас...
Вы думаете, она же прокурор, она в принципе, ну, на дебатах неплохо выступала. Вы почему-то думаете, что Трамп, это же не Байден все-таки. Камала Харрис
она не шоумен. Вы можете знать факты и оперировать фактами, но вы не шоумен. Это, понимаете, так как Трамп может врать и заводить противника в тупик, это, конечно, уникально. То есть не важно, что он там говорит. Вы можете потом отплевываться и говорить как прокурор, что это все неправда, знаете, но это же не судебное заседание, это шоу. Так что я, честно говоря, буду с удовольствием смотреть это развлечение. И я думаю, что там Камале придется очень непросто. Ну, кстати, она из дебатов, которые там были, все эти демократические даже, она повылетала, по-моему, там сразу, от нее ничего не осталось. То есть где-то, не знаю, где вы там видели, чтобы она здорово выступала на дебатах. Я такого не помню.
Ну, помните, она атаковала Байдена. Очень и очень эффектно она это делала. А помните, когда она...
Атаковать Байдена, это, знаете, это драться с ребенком. Да. Ну, окей, посмотрим. Я ничего не обещаю, посмотрим.
А меня что вот тоже затронуло, где и почему, я думаю, дебаты тоже будут очень интересными. Смотрите, Камала Харрис до сих пор не дала ни одного интервью, большого интервью. Байден, несмотря на его возраст, особенно после дебатов, дал несколько интервью. Сейчас она уже почти месяц, вот этот кандидат, она не дала ни одного интервью. Вы думаете, она боится?
Я думаю, что так же, как и Трамп, сейчас они готовят острые вопросы и острые ответы. Я думаю, что они очень серьезно сейчас готовятся к дебатам. Поэтому все вот эти поездки, это, конечно, привлечение. Я только что разговаривал с нашим депутатом ассамблеи, который республиканец в Нью-Йорке. Вот. И он говорит, что его прогнозы показывают, что, например, афроамериканки в том районе, которые вообще никогда не выходили, и за который район он, скажем, не беспокоился, вот. Сейчас у него вызывает беспокойство этот район, потому что появление Харрис вызвало определенное волнение, и афроамериканские женщины могут пойти голосовать. То есть они раньше никогда не голосовали. С другой стороны, опять-таки, если мы говорим про общее чернокожее население Америки, то, как говорят, что у Трампа, к Трампу они сегодня относятся лучше, чем к... когда он избирался против Байдена. То есть вот эта вот инфляция, вот этот вот удар по деньгам, по накоплениям всему, рост цен, он, конечно, на бедных слоях отразился особенно сильно. Бензин, мы знаем, подорожал сумасшедшим образом, продукты питания подорожали, много чего подорожало, все практически подорожало. Вот. И на бедном населении это отразилось особенно сильно. Поэтому афроамериканское население может как раз-то потянуться к Трампу. Тем более, как я вот сказал только что, в плане экономики Трамп очень сильно опережает Харрис. Да. Хотя говорят, что они ей, опять-таки, разные тут есть опросы, что вроде бы, что они ей доверяют по экономике. Но с другой стороны, процентом отношений получается меньше.
Понятно. То есть, ну, тут сегодня Трамп обвинил Харрис, насколько я понял, в том, что она пытается копировать его экономический план. То есть то, что вот он заявил, она копирует. То есть, и смотрите, что происходит с ней. Она там говорила о том, что по иммиграции, то есть есть, ну, ее высказывание в интервью, где она говорила о том, что пересечение границы не должно быть криминалом. Она очень, очень много говорила о том, вообще о границе, о нелегалах и так далее и тому подобное. А теперь она очень жестко выступает против вот нелегалов, против пересечения границы, очень жестко выступает по поводу иммиграции. То есть одно говорила раньше, теперь она говорит другое. Она по поводу фракинга, она выступала против, теперь она выступает за. И вот сейчас очередной момент, о котором говорит Трамп, где она говорит о, ну, копирует его экономический план.
Ну, смотрите, вы можете сегодня говорить что угодно, но если бы Трамп начал обсуждать с ней эти вопросы на дебатах, то, извините, Камале были доверены, была доверена граница. Байден ее туда, что называется, сослал. Да, помните, как это было в кино, там меня сослали в бухгалтерию, да? Ее сослали на границу, где она не сделала ничего. Откуда взялись 11 миллионов нелегалов за то время, что Камала контролировала границу? Что она теперь собирается с ними делать? Значит, тот ролик, который Трамп выпустил на митинге, значит, и где прямо приводились слова, которые Камала говорила в самых разных ситуациях, но именно ее слова в ее исполнении, то есть просто куски, нарезка ее фраз и против фракинга, и против границы, и против всего остального. Это будет трудно вырезать. Я думаю, что этот ролик будет набирать обороты. Поэтому то, что она говорит, что она теперь против фракинга, а там слова конкретно ее приводятся, что она, в смысле, то, что она теперь не против фракинга, а там приводятся слова, что она против категорически фракинг и так далее. Вот это противоречие, наоборот, показывает, что она, ну, как бы это сказать, как флюгер. Вот если сегодня модно вот это, она дует в эту сторону. Но завтра они вернутся к тем позициям, на которых стоят демократы в Америке. То есть вот нужно иммигрантов, нужно им дать голосовать, нужно запретить нефть, нужна зеленая энергетика и так далее, и так далее. То есть все это вот самое, оно обратно выплывет. А сейчас все это базар-вокзал. Его никуда к делу не пришьешь. И завтра будут говорить, как та же, как она сегодня говорит, что она все, что она говорила до этого, это неправда. Так же она, когда станет президентом, не дай бог, она будет говорить, что все, что она говорила на выборах, это было одно, но вот партия решила, сегодняшняя экономическая политика говорит одно и так далее, и так далее. Так что я думаю, что это как раз против нее сыграть может.
Конечно.
Именно вот если Трамп за нее возьмется если будут такие вопросы на дебатах, то, конечно, поэтому он и говорит, что ему нужно три дебаты, он согласен с ней провести. Потому что в одни дебаты все не уложишь, но за три раза, я думаю, что там вопросов накопится достаточно много. И врать во время предвыборной кампании, менять направление, это не самая лучшая политика для политика. Но, видите как, она хочет как бы экстрагироваться от политики Байдена. Она будет твердить, что ее типа заставили, что это против ее воли и так далее, и так далее. Но это в пользу бедных. Она была вице-президентом, второй человек в Америке. Она могла все решать.
Да, ну и там вопрос вообще, что она сделала.
Но
То
она
есть тут
ничего не
акцент стоит то,
сделала.
что она была прокурором и так далее. Но реально, как вице-президент, что она сделала?
Ничего. Об этом все говорили, что ничего она не сделала вообще. Она сделала только хуже, хуже того, что было. Вот и все.
Объясните мне, пожалуйста, вот эти 3 года Мидии. Она, значит, Мидия, Камала Харрис, не особенно долюбливали, а как-то много критики были, особенно сначала, о том, что она там поувольняла своих там работников, они не могут найти с ней общий язык. Она не была звездой для вот этой левой прессы. А как-то пресса ее недолюбливала. Понимаете, вот это даже это интервью по поводу границ и так далее, там этот Лестер проводил, это достаточно жестко и конкретно вопросы, и потом это все ярко обсуждалось и в этих вот левых СМИ. Что произошло с левыми СМИ, что вдруг она вот, они ее недолюбливали, и тут все перевернулось, и она стала для них звездой?
Ну, как вам сказать, это просто-напросто перевернули шахматную доску, играли белыми, стали играть черными. Вот и все. Там был ферзь-король, теперь он поменялся, и играем по новым правилам. Поэтому король умер, да здравствует король. Это старая истина, от нее никуда не убежишь. Так что, если раньше нужно было восхвалять Байдена, говорить, что он шибко умный, вот, и можно было кого-то ее критиковать. Ведь всегда, понимаете, критика, она всегда привлекает читателей. Если вы не будете критиковать, то читать вас никто не будет. Если вы будете только писать, что ура, Байден какой хороший, какая у нас славная экономика, да, то вашу газету, ваша СМИ вообще никому не нужна. Вам обязательно нужны какие-то скандалы, вам нужны какие-то горячие новости, вам нужно кого-нибудь обкладывать нехорошими словами и так далее, и так далее. То есть... Поэтому вот Камала как раз послужила таким мальчиком для битья. И на ее фоне вроде как бы Байден даже чуть ли не хороший дядя. Да, сегодня этого дяди нету. Сегодня нужно восхвалять Камалу. Они ее восхваляют. Знаете, ведь у Мидии правды не найдешь. И честность там искать совершенно бесполезно. Так что тут ничего нету странного. Знаете, мне кажется.
То есть это этот момент ожидаемый, и это просто они поменяли в связи с тем, что поменялась у них, ну, так сказать, ну, героиня.
Конечно. Ну, представьте, чтобы на праймерис, например, не Трамп бы вышел, да, а вышла бы Ники Хейли, да, и что Fox News бы кричал бы, что Трамп хороший, ну, он бы возносил бы Ники Хейли, а на Трампе бы отыгрывался и рассказывал бы, какой он чудовищный и прочее, прочее. Ну, это ж понятно. Всегда кто-то нужен, мальчик для битья. Без этого не бывает.
Если у нее шанс победить, и какой большой шанс у нее есть победить?
Ну, шанс есть всегда, потому что, во-первых, все может случиться. Случиться может вообще самое неожиданное, включая даже тот выстрел, который мы, слава богу, избежали. Вот, поэтому случиться может что угодно. Кто-то может напортачить, кто-то может на дебатах спороть какую-нибудь полную ерунду. Вот, хотя, конечно, Трамп человек обученный, и вряд ли. Ну, все может быть. Может быть, каким-то образом какая-то обстановка. Может быть, международная обстановка здесь может сыграть. Знаете, все эти войны, которые сейчас, мы на грани войны в Израиле, мы вообще на непонятной войне в Украине, я думаю, что мы можем об этом сегодня сказать, вот, что там творится. Да, поэтому ситуация меняется каждый день. Извините меня, 10 дней назад мы говорили, что все, там Украина почти что провалилась, и надо закрывать вопрос. А сегодня мы не понимаем, что там происходит. Вот, то есть, так что все может быть. Она не так сильно отстает. И потом давайте говорить так. Демократы, республиканцы 50-50. Весь разговор идет только там о нескольких штатах, которые колеблющиеся. Да, та же Пенсильвания, куда, кстати, Трамп хочет вернуться, туда же, где в него стреляли. Вот, и провести там новый митинг. Вот, то есть Пенсильвания, хотя там Шапиро, конечно, сильный демократ и будет поднимать за Камалу, но, может быть, он немножко и обиделся, что его не выбрали вице-президентом. С другой стороны, говорят, что он может пойти на президента на следующих выборах, и, может быть, ему сейчас связываться с Камалой было бы не очень, не камильфо. Вот. А, ну, потому что если она проиграет, правой рукой у проигравшего, потом трудно выходить на первые позиции. Вот. И может быть, как раз Шапиро и прикидывать, что Камала может проиграть, и поэтому идти к ней вице-президенты, может быть, он и отказался. Не знаю. Не думаю, что она его не выбрала. Я думаю, что он отказался. Ну, данных таких нету, но будем думать так. Вот. Так что вот такие вот дела. Поэтому шансы есть всегда. Большие, небольшие. Небольшие, но есть. Вопрос в колеблющихся штатах. Вопрос в тех темнокожих избирателях, которые, может быть, выползут из своих нор за Камалу. Хотя они в основном живут в тех городах, которые и так уже демократические. Там Калифорния, Нью-Йорк. То есть они, эти города, потому и демократические, что там в основном, ну, тот контингент, который за нее будет голосовать. Так что большого перевеса она в этом за счет своего этнического происхождения вряд ли получит. Да. Ну а в штатах Пенсильвании и прочих, в колеблющихся, ну, будем посмотреть. За них будет драка. За них будет драка.
Будет драка. То есть шанс есть.
Ну, шанс всегда, конечно, есть. Она отстает не на так много от Трампа. В некоторых позициях она вообще очень близко даже там. Так что, ну, вопрос еще, кто проводит голосование, это самое, опросы. Опросы проводят, соответственно, СМИ, и звонить они могут самым разным людям. Они звонят избирателям, но они же не пишут, что среди, ну, то есть, в некоторых вопросах не пишут, кого они опрашивают, какой процент республиканцев, какой процент демократов. Вот, то есть, республиканцы будут за Трампа, демократы будут за нее. Поэтому вот когда вот эти опросы просто публикуют, что там столько-то опрошено 1000 человек зарегистрированных избирателей. Да черт его знает, сколько там попалось. Понимаете, когда опросы, я вот попал там один раз в опрос в районе Уолл-стрит, шел на работу. Ну и кого можно опрашивать в районе, в Манхэттене? Ну, там 70% будет демократов. Соответственно, весь опрос будет выглядеть полудемократическим. Да. Ну или придите, вот где я живу, в Стэттен-Айленде, где-нибудь там на юг, и проведите там опрос. Там будет 90% республиканцев, и они вам скажут все, что они думают про Камалу. Так что опрос такая штука, в которой я как раз меньше всего верю.
Понятно. Компания Трампа и вообще съезд республиканской партии был направлен на Байдена, на его состояние, на его политику и так далее. Вот сейчас все поменялось. Поменялось, и вот это, эти, и вполне возможно, что он и поставил вице-президентом Венца, тоже связано это было с этим. Потому что, ну, он думал, что он идет против Байдена. А сейчас он идет против молодой, чернокожей женщины. И ситуация поменялась. Что должен поменять Трамп и его избирательная кампания, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, ситуация... конечно, чернокожее население имеет значение. И, может быть, если бы Трамп был уверен, что будет бороться против Камалы Харрис, он бы взял кого-нибудь из этнических меньшинств. С другой стороны, конечно, у нас не больше 13% афроамериканцев, которые, как я сказал, живут в основном в тех штатах, которые и так уже демократические, поэтому их плюсы и минусы, да, о них говорят, что вот за Трампа стало больше афроамериканцев, они отвернулись от Байдена. Вопрос, где эти афроамериканцы? Если они в Нью-Йорке, так это шум мертвому припарка, понимаете? Но вот если они, например, в Филадельфии, то да, это может сыграть определенное значение, помочь Трампу, если эти афроамериканцы там. Пойдут ли эти афроамериканцы за Камалой или пойдут они за Трампом? Черт его знает. Сегодня это трудно сказать. На что Трампу ориентироваться? Ну, единственное, на абсолютную беспомощность Камалы на протяжении последних лет. Слава богу, в отличие от тех, с кем он боролся, у него есть на что указывать. Есть указывать на все ее промахи, на все... Ведь вот этот ролик, который он сделал на митинге, да, значит, они фактически нашли все ее слабые точки. Что она против фракинга, что она за приход нелегалов, и за медицину для нелегалов и прочее, прочее. Это вещи, на которые надо бить. Это вещи, которые доступны мозгам вообще любой последней домохозяйки, которая там дальше кастрюли никуда не смотрит. Вот. И вот эти вещи для людей, что деньги будут израсходованы на медицинскую страховку для нелегалов, они, конечно, могут сыграть определенную роль. Приток нелегалов тоже. Для тех штатов особенно, где этих нелегалов, ну даже в той же Калифорнии, где уже спасения нету. Понимаете, даже в том же Нью-Йорке, где уже мэр уже плачет от этих нелегалов, потому что их уже все уже тут забиты все отели этими нелегалами. Поэтому вопрос нелегалов, и это именно вопрос, который курировала Камала, на это я думаю, что будут основные удары. Ну, все то же самое. Все промахи, которые у нее есть, на них и будет идти удар. Поменять уже ничего невозможно. За 100 дней до выборов что можно поменять? Придумать что-то еще?
Сейчас стратегия именно вот показать слабые стороны Камалы Харрис и просто об этом говорить и пугать. То есть, посмотрите, у Трампа больше такой вот он основан на страхе. То есть, вот если меня не изберете, будет там война Третья мировая, если меня не изберете, возможно, Америки больше не будет. И, то есть, такие очень, ну, черные краски он рисует. Камала Харрис, с другой стороны, говорит о радости, о том, что у нас прекрасная экономика, о том, что у нас низкая безработица, о том, что у нас фондовый рынок поднялся, поднимается, то есть до рекордных высот, и как бы мы неплохо живем. И она там, в общем, фокусируется на радости. Американцы, в принципе, радость любят, да, вот это такая культура, где вот позитив хотят. Там больше негатив, она больше позитив. И вот компания фактически, ну, разошлась действительно диаметрально. То есть на два разных совершенно направления.
Понимаете, смотрите, нельзя, с другой стороны, нельзя слишком много говорить про конкурента. То, что делает Камала, она практически про Трампа не несет пургу. То есть она себя восхваляет. Трамп тоже восхваляет себя, но при этом он вот этот весь негатив свой связывает с Камалой. А мне кажется, это более хитрая история. Потому что если она просто говорит, как все чудесно, а люди понимают, что чудес не бывает, их нету просто-напросто, что экономику загнали в дыру, и стокмаркет, извините меня, не каждого бедного человека, у нас там 60, наверное, процентов среднего класса, который вряд ли играет на маркете и следит за ним. Значит, рассказывать им про чудеса экономики, когда они подъезжают к бензоколонке где-нибудь там в Калифорнии и платят по 6-7 долларов за галлон, это не самая лучшая история. Поэтому, когда Трамп говорит, что если вы меня не выберете, то у вас будет Камала и будет вот это, вот это, вот это, он как бы себя, вот эту грязь смывает в ее сторону. Знаете, а она пытается показать себя белой и пушистой. Это две разные стратегии. И какая из них приведет к положительному результату, черт его знает. Мне трудно сказать. Не знаю, посмотрим, как это будет дальше двигаться. Если она будет по-прежнему бубнить, что она хорошая. Понимаете, даже сегодня все опросы показывают, что люди говорят, что да, при Байдене экономика была плохая. То есть это заявляют практически все, там, за исключением процентов 10-15, которые довольны экономикой. Не знаю, откуда они, где они родились и где они были во время этой экономики. Ну, может быть, они там получили хорошие бонусы во время ковида, заработали. Да, вот. Если она будет все время кричать, что она такая хорошая, она все делает хорошо и так далее, не трогая Трампа, не произнося его слова, так как Путин не произносил слово Навальный, значит, то далеко она не уедет. Это тупиковая ситуация. А Трампа ей обвинить не в чем, потому что он за эти годы ничем, в общем-то, не проявил себя в негативе. Ну да, против него идут судебные процессы, которые он утверждает, что они политически мотивированы. Да? 6 января так ему и не пришили. Вопросы там о его уголовной ответственности Верховный суд отдал на рассмотрение, и все это крутится и вертится. То есть фактов у нее как таковых против Трампа нету. Ей не в чем его упрекнуть. Поэтому ей как бы на него негатив не перевести. Она может только говорить, что она хорошая. Вот. А говорить, где он плохой, у нее не получается. Понимаете? У него же есть вот этот как раз поинт, говорить, где она плохая. Потому что она 4 года, 3 года с половиной, она как раз занималась контролем вот медицины, и миграции, и экономики, и всего остального. Так что, мне кажется, у Трампа более выигрышная позиция в этом плане. В плане проведения кампейн.
Понятно. Я хотел переключиться на другую тему. У нас через 2 минуты будут позваны на несколько секунд. А другая тема, это связано с тем, ну, это уже было после того, как мы последний раз с вами говорили. Байден, или вернее Путин, сделал подарок Байдену по поводу обмена. Трамп был очень недоволен этим обменом. И вопрос здесь в том, что Путин мог бы подождать, сделать это после ноября. Потому что Байден, ну, уходит, ему нужно строить отношения с новой администрацией, с новыми людьми в Вашингтоне, понимая, что Байден уходит, и сделать этот обмен после ноября. Путин это делает сейчас. И таким образом дает, ну, Байдену очки. Почему? Неужели Кремлю выгоднее, чтобы демократы были у власти?
Ну, честно говоря, смотрите, что получается. Мы не знаем, во-первых, Трамп очень непредсказуем. Что, как Трамп будет себя вести с Путиным, никто не знает. Если Трамп предложит Путину какие-то условия, на которые Путин не пойдет, Трамп может стукнуть по столу кулаком и направить подводные лодки и ракеты в ту сторону, и вообще неизвестно, чем все это может закончиться. Понимаете, человек взрывной, человек очень непредсказуемый, и, может быть, в Кремле тоже что-то просчитывает. С другой стороны, рассчитывать на то, что в Кремле просчитывают правильно, ну, по моему опыту...
У нас позывные сейчас.
Давайте. Да. Если бы этот вопрос стоял за МИДом, я бы сказал, что там дураков хватает. Но это вопрос стоял ГРУ и разведка, и МИД к этому был как бы не причастен, насколько стало известно. Вот. Поэтому какие мысли были у разведки, им нужно было вытащить своего человека. Вы знаете, вот я помню, когда шел разговор за Бута и Ярошенко, помните, такие были, мы их тоже, Байден их тоже отдал, да. Буту дали, по-моему, 25 лет, Ярошенко 20. Значит, сотни тысяч, чуть ли не миллионы долларов тратил российский МИД на то, чтобы защищать этих двух преступников. Чтобы вытащить их каким-то образом из тюрьмы. И в итоге они их обменяли. Обменяли на баскетболистку, которая заняла там, теперь золотую медаль имеет. Значит, ну, в общем, обменяли. Путин, я думаю, что просто разведка поняла, что Трамп не пойдет ни на какие обмены или потребует таких условий, которые будут вообще непредсказуемы. А задание Путина вытащить вот этого человека, значит, который убийца, Красиков. который сидел в Германии, да, значит, ну, кто он там на самом деле вообще, по-моему, никто никогда не узнает. Да, значит, вытащить этого убийцу из Германии можно было только вот именно сейчас при Байдене, при мягкотелом Байдене, который уже отдал двух матерых совершенно преступников, вокруг которых МИД там извивался годами и ничего не мог сделать. Значит, Байден отдал их на, извините меня, на какую-то спортсменку с анашой, ну, это было смешно, это было противно вообще смотреть и слушать. Точно так же, как сейчас. Они освободили некоторое количество политиков, значит, в обмен на убийцу, который... Путин фактически закрыл свой вопрос. Дальше больше обменов не будет, потому что они ему больше не нужны. У него нету людей, которые ему так были бы нужны, чтобы он отдавал политзаключенных, которые приезжают потом на Запад и начинают выступать с утра до вечера, критиковать Путина, поднимать тут, волновать народ, собирать демонстрации и так далее, и так далее. То есть, вы посмотрите, Яшин не вылезает, там, значит, Карамурза не вылезает с экранов, Яшин сегодня опять там, значит, с утра до вечера на экране болтается. Причем то, что они несут пургу какую, вообще непонятно. По этому поводу хорошо сказал Невзоров, не буду его цитировать, потому что он, в общем-то, у меня сорвал с языка то, что я хотел сказать. Вот. Ну, by the way, совершенно обмен для Америки вообще не имеющий никакого смысла от того, что несколько человек появилось, значит, вышли на свободу. Но отдать Путину то, что он хотел, это большой подарок. И я согласен с Трампом, что это совершенно безумная идея была. Вот. И то, что сделал Байден, это, в общем, абсолютно противно. Вот. Поэтому я не знаю, я против этого обмена.
Я понял ваше мнение, что Трамп бы никогда не пошел на это. Путин это понимал, поэтому он сделал этот обмен
да,
с Байденом.
Да, да. Да.
Понятно. Ну, это логично. Это очень логично. И поэтому Трамп так возмущался тоже, потому что ну, здесь Путин забирает. И смотрите, тут мы получаем вот этих политиков.
Да.
Ну, и журналиста. А Путин получает убийц и шпиона. Понимаете? То есть это действительно... абсолютно неравноценный обмен. Больше меня вот заинтересовало вот это. Когда Яшин и Карамурза вышли, дали первое интервью, они сказали нечто, что меня заставило задуматься вообще обо всем этом. Они сказали о том, что они не хотели обмена. Они не хотели, чтобы их поменяли. Они лучше были бы согласны быть в тюрьме, там сидеть, да, и, возможно, погибнуть, чем вот приехать на Запад. То есть они хотели быть в стране. И вот я послушал это и подумал, а вот, то есть их поменяли, они заявили, что их обменяли без их воли, то есть это насильно это сделали. И вот я немножко встревожен. Вот такая позиция. Что вы думаете по этому поводу? И будущее, их будущее, то есть вообще на Западе, есть ли у них будущее? Или они просто, ну, завянут, как там завяли другие?
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю. Они были обменены с помилованием, ведь их помиловали, по идее, когда выпихнули
да.
на Запад. Да,
конечно.
А вот убийцу в Германии не помиловали, его экстрадировали. Берлин не пошел на то, чтобы его помиловать, его экстрадировали. Это большая разница, понимаете? Поэтому они получили помилование... И приехали сюда, и сегодня, как в русских СМИ, сегодня везде начинается, в русских социальных сетях, говорят, что вот они предатели, теперь они на Западе и брешут против своей родины. И они, в общем-то, с этого начали свою пресс-конференцию, что они за свободную Россию, что они думают, что там люди хорошие и так далее. Какие хорошие люди? О чем они говорят? Хорошие люди идут сотнями тысяч подписывать контракт на войну, за убивать людей за деньги, чтобы купить стиральную машину или автомобиль. Знаете, какие хорошие люди. Вы посмотрите, что сегодня в Курской области. Они просят Путина, чтобы он своих, значит, этих самых наказал своих бояр, которые врут. Знаете, они не спрашивают Путина вообще, что это такое, почему на нас напали. Что это такое? Курск 2.0. Был в 41-м, теперь, значит, в 24-м. Что это такое вообще? Вместо того, чтобы, значит, там провести, там 180 тысяч беженцев, вместо того, чтобы провести 100-тысячную демонстрацию против Путина и вообще заявить, что ну-ка ты, барин, езжай-ка ты сюда и давай посмотрим, это, что тут творится, да. Вместо этого мы тут сидим, они из 180 тысяч всего 8 тысяч разместили. Поставили эти брезентовые палатки. Там продукты выдают, какую-то фигню. Там на фотографиях показывают пакетами. Ну, это даже не сформированные наборы. Это ерунда какая-то. Знаете, и брошенные люди совершенно. И они, эти люди, просят Путина, помоги. Обращение к нему выписывают. Ну, что это за народ? И за этот народ они собираются бороться там. И этому народу они говорят, что этот народ хороший. Да это не народ, это... Понимаете, правильно сказал Невзоров, что это то, что говорили давным-давно, о том, что Россия должна разделиться на множество частей, останется Московия с Петербургом, весь Кавказ, Урал, за Уралью отойдет китайцам и так далее, и так далее. То есть эти карты разделения России рисовали еще до того, как начались все эти войны. Вот. Ну и. А эти ребята говорят: ой, так все хорошо, мы за светлую Россию будущего. С кем они ее собрались строить? Я не понимаю, меня просто, честно говоря, воротит. Я их слушать не могу, этих пацанов, которые, ну, ребят этих людей, политиков так называемых. Знаете, ну они же никогда ничего не, толком не сделали. И что они будут делать? Да ничего они не будут делать. Будут ездить, как говорится, на западные деньги, будут тут языком чесать. Но больше они ничего сделать не будут, за ними никто не пойдет. Они могут собрать там, не знаю, 500 человек на площади, чтобы, значит, толкать свои идеи. Ничего они не могут сделать вообще. Вся эта оппозиция на Западе — это чистая болтология, ни о чем.
Знаете, да, а, будем... ну, да. Да. То есть у них будущего на Западе нет. Они навряд ли что-то смогут сделать и как-то повлиять.
Да, они расползутся по университетам, займут какие-то должности и будут там рассказывать, политологию вести или преподавать русский язык. Не знаю, что, чем они там еще будут заниматься. Но я вам говорю, что Яшин еще, может быть, одну-две конференции соберет, больше на них ходить никто не будет. Понимаете? Все на этом закончится. Могут в соцсетях там какие-нибудь круглые столы проводить, там обсуждать, говорить о светлой России будущего. У России нет будущего. Это мое личное мнение. По крайней мере, светлого.
Ну, у нас есть примеры, как вот подобные вот вещи. Ходорковского же то же самое его.
Да.
Он что, так сильно влияет, там где-то что-то говорит. Я его никогда не слушал. Может, вы его слушаете, или Каспаров. Значит, то же самое. То есть он пытается что-то делать, что стал иноагентом.
Ходорковский дает комментарии, совершенно короткие, небольшие комментарии, по делу. Умный человек, говорит умные вещи. Но от того, что он говорит, Путину ни тепло, ни холодно, и нигде не чешется. Знаете, поэтому говорить можно. Вот мы с вами говорим, мы можем сейчас там Путина обсуждать, ну и что, это что-то произведет фурор в Кремле? Никакого. Даже никто не заметит. А так же и Каспаров. Его лишили, по-моему, там это в России его лишили его звания чемпиона мира, или там где-то убрали из списков, да? Ну, так же, как Каспарова, это, я думаю, что мало интересует. Так же и то, что говорит Каспаров, недавно он выступал где-то на интервью, я видел его. Точно так же Кремль ничего не интересует. Это все болтология. До тех пор, пока вот эти ребята с автоматами не повернут в обратную сторону, и как в 17-м году, значит, не вернутся с фронта и не подымут на штыки это правительство, ничего не случится. А всю эту болтологию, знаете, потом эти ребята, они даже не смогут приехать в Россию, они там будут никому не нужны. Потому что их спросят: ребята, вы кто вообще? Чего приехали? Кто вы такие? Мы там из-за рубежа, значит, что-то там кричали. Слушайте, «Голос Америки» в советское время кричал до посинения. И BBC, и «Голос Америки» вещали, читали Солженицына и так далее. И что, это что-то сломало? Нет, сломало все совершенно другое, внутреннее. Что, приехали эти ребята, которые вещали на BBC и «Голос Америки»? Нет, Сева Новгородцев как был на BBC, так там и остался. И все, кто вещали, так и остались. Так и эти. Они останутся на Западе и будут продолжать что-то там, значит, излагать свои мысли, видение России будущего светлое.
Понятно. Ну, а вот этот момент, что они не хотели их обменять, то есть, а их насильно обменяли. Вы как на это смотрите?
Я, честно говоря, не предполагаю, что Путин мог помиловать без прошения о помиловании. Я вот этот момент как-то не очень освещается. Очень странно, что они не хотели, а их помиловали. Не знаю, как-то это очень не вяжется с юриспруденцией, которая существует в России, потому что президент милует тогда, когда у него просят. Ну, не знаю, не знаю.
Мне... Они говорили, там все их уговаривали, там просили, им предлагали.
Не знаю, может быть, там когда-нибудь покажут их прошение о помиловании и на этом вопрос закроют. Не знаю. В конце концов, это не имеет никакого значения, как их выпустили. Путину нужно было их выпустить, выкинуть из страны, ему нужно было получить это самое. Они были обменный товар, вот и все. Они для него не представляли значения ни тут, ни там. Ну да, в России им просто, что они шумели, так их спрятали за решетку. Знаете, ну они будут здесь, пошумят, пошумят. А то, что они шумят на Западе, в России сейчас закрыли все. Закрыли YouTube, закрыли все соцсети. Кто там их слушать будет? Ну, очень, очень небольшое количество людей, которые будут их там слушать. Так что Путин свое получил. Вот это я могу сказать точно. В данном случае Путин выиграл. И очень сильно. 10 к 1. Он получил то, что хотел. Он показал шпионам, что, ребята, вы все вернетесь. Так же, как в свое время 11 шпионов вместе с этой Чапман, значит, вернули в Россию. Так он этих шпионов вернул. Еще одного там этого дядьку вернул, который в Норвегии следил там за военными базами. Значит, убийцу вернул. Он сделал все, что обещал этим людям. Так что он для них сегодня герой. Вот. А эти, для кого они герои? Ни для кого. И, кстати, Карамурза давным-давно мог уехать, потому что он совершенно 100% должен был понимать, что за него возьмутся. Потому что, протолкнув закон Магнитского и этого мальчика, как он там уже, Яшин, Яковлев, Дима Яковлева, да, проталкивая антироссийские законы вообще, в современной России нужно было быть полным идиотом, чтобы там еще оставаться и сидеть ждать, когда тебя схватят и посадят на 25 лет. Ну, да, и ты будешь служить обменным фондом. Ну, не знаю. Наверное, с головой у человека точно плохо. Или он решил совершить самосожжение или подвиг в стиле Навального. Знаешь, ну, тот хотя бы имел какие-то шансы, потому что он хотя бы ничего такого, в общем-то, против государства не сделал. И все, что ему там приплетали, это было, в общем, вилами на воде. Но Карамурза, человек, который фактически с иностранным государством провел законы против России, ну, надо было быть идиотом. Так что, не знаю.
Видите, как Путин, то есть для Путина, для пропаганды Путина, конечно, я согласен с вами, он 10 к 1, потому что, знаете, он говорит, вот вы стоите со мной, я вас, так сказать, спасу, я вас обвиняю, я, так сказать, сделаю все для вас. Понимаете, то есть вы продвигаете мои идеи, то есть я своих не бросаю. Вот так вот это выглядит, да, и для
Да.
пропаганды, и для тех, кто, ну, его поддерживает.
Ну,
Вот
Путин,
и все.
начиная с Ельцина, показал, что он своих не бросает. То есть, когда он пообещал семье или Ельцина, что их не тронут, их не тронули, сколько бы там шума не было. Поэтому он в плане вот этого своих не бросаем, это он четко выполняет. Это единственное, наверное, обязательство, которое он выполняет по жизни. Все остальные он врет, как сивый мерин.
Ну вот я, так сказать, своих не бросаю, а посмотрите, что происходит в Министерстве обороны. Там просто у них кошмар. Практически почти все
Так, 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 так,
замминистры
так.
обороны
Секундочку,
арестованы.
секундочку, Александр. У него там кто? Шойгу? Шойгу сидит вместе с ним за столом сегодня. И со
Все
своими
заместители почти Шойгу.
миллиардами, и со своими миллионными домами, и миллионные дома у дочки Шойгу. Он только участок ей покупал за 18 миллионов долларов. Потом построил дворец на нем. И дворец, который у Шойгу, который стоит там не знаю сколько. Все это стоит и никуда не девается. А то, что люди, которые Шойгу носили, значит, вот эта вся требуха, вот этих убирают, так еще неизвестно, кому они навредили больше. Может быть, они Шойгу решили подставить, а может быть, еще, может, на него там заяву накатали на Путину, что он с них много берет. Поэтому Шойгу сидит с Путиным, так что не надо, он своих не бросает. Он с Шойгу ловил рыбу и грибочки собирал, а эту всю шелупень, он их никогда не видел.
Вы думаете, что это не были его люди, заменившие?
Да нет, конечно. Это были люди Шойгу или под Шойгу, или кто-то один был Шойгу, а эти были под ним. Там же иерархия идет. То есть у Путина есть, как говорится, круг окружения. Вот с этой стороны у него был Шойгу. Там у него Золотов, да? Золотов сидит за столом, сидит. Его никто не трогает. Шойгу сидит, сидит. Его никто не трогает. Его Шойгу освободили, может быть, потому что поняли, что на фронте будет хреново. И Шойгу спрятали. Убрали в Совбез. Знаете, потому что на фронте, представляете, сегодня бы вот это все случилось бы при Шойгу. А так это случилось при новом министре. Весь этот Курск. Ну, так что Шойгу очень хорошо спрятали. Его как раз-то сохранили. предвидя, что придется эту войну закрывать каким-то... Может быть, они не ожидали того, что будет под Курском, но они ожидали, что будет хреново где-то. Потому что американское и западное оружие начинает поступать. Самолеты F-16 сейчас начнут выдавливать. Вот, и так далее, и так далее. Поэтому эта война, она уже понимают они, что она проиграна. Вопрос только на каких условиях, как и когда. Но она будет проиграна, и она ляжет позором. Так не надо, чтобы позор был на Шойгу. Позор будет на новом министре, которого даже имени и фамилии никто не вспомнит никогда потом. А Шойгу...
Сам факт того, что вот в Министерстве обороны почти все замы сидят. И сейчас они там, насколько я понял, ищут деньги, где сказать их деньги. То есть это же были все-таки элита, это же все-таки руководство армии. Понимаете, там, ну, Шойгу он, так сказать, спас, да? Хотя в Шойгу, понятно, ну, что это все завязано.
Извините, я перебью. Там Герасимов у руководства армии, а это все хозяйственные тылы. Эти все генералы, это все хозяйственники. По строительству, по обеспечению. Это все снабженцы. Знаете, я тоже был снабженцем. Я знаю, что это такое. Я к производству не имел никакого отношения. Я занимался всю жизнь снабжением. Знаете, руководил там снабжением заводов. У меня 12 заводов было на обеспечении в Ленинграде, Ленинградской области, в Ленинграде. Вот. А к производству я вообще не знаю, как оно там делается. Это разные люди. Герасимов там у них, он руководит военными, этими самыми, министр обороны, и вот эта вся воинская линия, она не тронута. А тронуты хозяйственники. Ну, это хозяйственников, цеховиков, спекулянтов и снабженцев всю жизнь арестовывали. Они к производству никогда не имели никакого отношения. Так что надо разделять это, мухи отдельно, котлеты отдельно, или как там было.
Понятно. То есть это просто за них взялись. То есть за них взялись, и война...
Ну, они где-то там переворовали много, может быть, не делились, может быть, там почувствовали, что они это кум королю и сват министру, да, то есть они стали немножко это нос задирать, ну, их пощучили, сейчас эти деньги заберут, уберут и в казну пустят, казна пустая, надо пополнять, значит, за счет вот этого варья, которое, честно говоря, никому не нужно, и если их заменят на новых, то это даже никто не заметит вообще.
Ну хорошо, это те генералы хозяйственные, за министр, это по хозяйственной части, а генерал Попов, его за что?
А его же отпустили,
его же арестовали, и ну, это же по его генералу.
Ну он же там написал письмо, там начал возникать против министра Шойгу и так далее. То есть он там пошел, как говорится, немножко это против начальства. Ну, так его приструнили. Ну, приструнили, да. Ну, что делать, бывает. Но он там фактически он сидел, улыбался всегда, он понимал, что он будет чистым. То есть это опять-таки это разные вещи. Нет, тут все складывается. Если вот так внимательно посмотреть, то там все нормально. Все как должно быть. Путин сидит, Шойгу на месте, Попова пожурили и выпустили за то, что он там пошумел. Нового министра поставили, чтобы он отвечал за весь этот бардак, который там есть. Тех, которые наворовали сейчас, значит, посадят, у них заберут все эти триллионы денег, которые они украли, заберут в казну, вот, или разделят между собой. Посадят новых, которые будут воровать поменьше чуть-чуть. Все нормально.
Понятно.
Да, это Россия, это светлая Россия будущего.
Да, давайте теперь поговорим о Курске. И это такой, знаете, ну, очень такой ход конем, который сделала Украина. А вот давайте прокомментируйте.
Ну, смотрите, конечно, про Курск сегодня не слезает с полос газет, что называется, да, так что нас... Кто слушает, они, наверное, там все уже все в курсе, нового там ничего не скажешь. Там весь вопрос сейчас для чего, никто не может понять. Вот. И разговор шел еще об атомной станции Курской. Пожалуй, это один из наиболее таких вопросов, который может быть интересен. Хотя, значит, сразу скажу, что до этой станции им еще пилить километров 50. А они там всего заняли, от границы отошли километров на 10-15. Значит, поэтому атомную станцию вряд ли они займут, и она им вроде бы и не очень нужна. Значит, эта станция производит 2 гигабайта, а из общего количества в России 250, то есть фактически меньше 1%. Поэтому ее захват не ударит по России каким-то сильным образом. Значит, захватывать станцию, создавать ядерную опасность, ну тут и уже и европейцы закричат первыми, что ребята, не надо. С другой стороны, может быть, если они захватят атомную станцию и могут сказать, что там может произойти там взрыв, например, какой-нибудь, ну, не знаю, говорить, менять одну атомную станцию на Запорожскую, на Курскую, может быть. То есть иметь атомную станцию в руках как средство для обмена, это, ну, такая идея очень слабенькая. Для чего вообще это сделано? Я думаю, что сейчас то, что войска начали оттягивать и очень сильно оттягивать войска с фронта, даст, во-первых, передышку, даст переформирование и возможность для нанесения какого-то нового удара. Потому что эти-то войска отсюда могут убежать довольно быстро, что там 10-20 километров, сел на танкетку и поехал. Вот. Пока там русские очухаются, что их нету, их уже и нету. Но зато за это время можно хорошо ударить, где-то подготовить удар на другом направлении. Тысяча человек, которые участвуют здесь, или там несколько тысяч, это же не весь фронт. Это спецвойска, как говорят. Так что очень может быть, что это отвлекающий маневр, но сейчас русским непонятно, откуда снимать можно, откуда снимать нельзя. То есть откуда, куда Украина сегодня может готовить удар. Вот. Или Украина будет следить, откуда ушла техника и войска, и именно там будет наносить удар. Так что я думаю, что это такая разведка боем и подготовка к хорошему наступлению на каком-то участке. Для наступления август — это хороший месяц, это удачный месяц, и, ну, плюс дестабилизация обстановки и, конечно, весь это, вся эта шумиха, которая в России началась, потому что, конечно, когда у тебя почти 200 тысяч людей начинают звонить всем родственникам и знакомым и проситься на ночлег, значит, с голодными детьми, это, в общем-то, немножко возбуждает. Да, то есть сегодня они практически из 180, как я сказал, всего 8 тысяч сумели пристроить. А остальные люди разбрелись по своим друзьям и знакомым. Вот. Так что шумиха внутри России поднялась. Я разговаривал с некоторыми людьми на той стороне, и там, конечно, все в курсе, что происходит. И все люди, ну, будем говорить так, взбудоражены. Вот. Главное, что никто не понимает, к чему это ведет. То ли они пойдут на Курск, то ли на Москву. В общем, предположения можно строить самые разные, но, ну, в общем...
Ну, там недостаточно сил пойти на Москву. Ну, там...
конечно, конечно. Но, понимаете, ведь у страха глаза велики. Никто не знает, сколько Украина может бросить еще туда. Вот. Но еще раз говорю, что гасить надо, а погасить просто так нечем, значит, надо снимать серьезные, абсолютно серьезные силы с фронтов. Откуда они будут снимать? Они уже говорят, выводят из украинских территорий, которые были заняты. Значит, у украинцев появляется очень хорошая возможность ударить где-то, откуда войска ушли, откуда вывели технику. В общем, интересная история. Интересная. Да. Это стоит посмотреть.
Это, ну да, мы за этим очень следим. И это тут, конечно, рискованная история. Понимаете, нельзя допустить окружение, нельзя допустить там большое количество пленных и так далее. То есть, насколько я понимаю, то есть, ну, украинцы это все обдумали, потому что если они дойдут сильно далеко вглубь, а тут же надо строить и, ну, укрепление, а тут же все это надо, это берет время.
Нет, знаете, доктор, там такая ситуация. Если они атомную станцию, там, до которой 50 километров, если они долбанут сейчас просто пушками по трансформаторным станциям и перекроют электричество, эту станцию придется заглушать. Ну, то есть ее переводить в режим такой же, как Запорожская переведена сегодня. Она не производит электричество, но атомные реакторы работают. Их надо охлаждать, их надо заглушать. Поэтому не надо им разрушать эту станцию Курскую атомную. Им достаточно линии перебить, по которым идет электричество, и на этом станция закончится. А это вызовет, конечно, первоначально серьезный обвал по энергетике в этих районах. Да, его там восстановят, потом подключат к центральной российской системе и так далее. Но удар-то будет достаточно хороший. Целый Курск может погрузиться в темноту. А это уже серьезно. То есть, понимаете, вот эти вот мелкие пакости могут привести к достаточно большим таким плохо пахнущим вещам. Да, так что, может быть, Курская станция имеет у них цель именно вот такую, чтобы ее попытаться остановить.
Позавчера Путин заявил, из-за нападения на Курск переговоров не будет. Это ультиматум или это просто, ну вот, то есть они там постоянно говорили о переговорах, и Зеленский начал говорить о переговорах, и Путин неоднократно говорил о переговорах. И вот два дня назад Курск переговоров не был. Вчера в ООН представитель России сказал, что эти щедрые предложения господина Путина в июне месяце, значит, ну, уже сняты с повестки дня в связи с наступлением в Курске.
Ну, сейчас надо смотреть на то, как будет себя вести Китай. Потому что Китай уменьшил свои переговорные предложения там с 12 до 6 пунктов. И Китай хочет стать переговорщиком вместо Турции. Вот, поэтому то, что я не скажу, что Путин подчиняется Китаю, но, конечно, Китай имеет туда большое значение. И сегодня в какую сторону повернет Китай? Вот это будет достаточно интересно посмотреть. Потому что Китай, если начнет давить на Путина с тем, чтобы он сел за переговоры, он сядет. С чем сядет, вот это вопрос. С другой стороны, Путин, конечно, не может садиться на переговоры, имея язву на российской земле. То есть, конечно, он сейчас будет говорить, что переговоров не будет до тех пор, пока он не закроет проблему. Наверное, ему военные говорят, что, ну, подумаешь, там, что там, 1000 квадратных километров, сейчас мы перебросим войска оттуда-отсюда, мы это быстро ликвидируем, вот. Ну, и тогда он уже с гордо поднятым флагом в правой руке, значит, может говорить, что, ну, вот, а теперь вы там это самое, вставайте на колени и будем говорить о мире. Это нормальная тактика, а что он может сегодня говорить про переговоры? Другого он не будет, он же не может сейчас сказать, что ой, давайте договариваться. Ну, вы же понимаете, во-первых, это Путин, а во-вторых, это не то время, когда можно было бы говорить о переговорах.
Ну, а Китай недавно заявил, там пару дней назад, что они очень пристально следят за ситуацией в Курске. А переговоры по 6 пунктам, что уменьшил Китай, чего они сейчас добиваются?
Я не могу сейчас вам сказать, я знаю, что Китай готовит почву для переговоров и что они, как говорится, более стали мягкими, но детально я, к сожалению, не сумел еще пока разобраться, поэтому я не буду комментировать этот вопрос, если с вашего разрешения.
Перед тем, как я вас отпущу, Игорь, скажите мне, пожалуйста, вот какие, вот, может быть, что-то я упустил, что-то я не задал, а какой вопрос я упустил вас спросить?
Да не знаю, я думаю, что мы с вами периодически встречаемся, и вопросы все время катятся. Вроде бы как бы основное поговорили. У нас, конечно, Ближний Восток большой вопрос, да. Но это действительно большой вопрос. Это не на 5 минут, и там тоже непонятно что. То есть Америка двинула туда второй авианосец, подводную лодку. Америка снова будет защищать Израиль, это хорошо, это правильно. Там, конечно, обстановка очень-очень взрывоопасная, потому что если на Израиль полетят ракеты, то, скорее всего, что ракеты полетят и обратно. Там тоже, значит, идет эвакуация людей из горячих точек, я имею в виду не Израиля, я имею в виду, значит, соседей. Вот, так что Ближний Восток, пожалуй, сегодня более взрывоопасный даже, чем Украина. Украина хотя бы можно что-то предсказывать, ну как-то, а вот там предсказывать очень тяжело. Потому что, во-первых, были фразы сказаны со стороны Израиля о том, что будет применено оружие, о котором еще не говорили. Значит, ну, между строк читая, можно говорить о том, что Израиль может применить ядерное оружие местного назначения. Что оно наверняка там существует, с учетом, что мозги или мозги там у людей есть, и разработать, если же вы ранее смогли, так и они смогли. Вот. А взаимодействие Ирана и России вызывает очень большое опасение. И то, что Иран готов поставить ракеты в Россию, американцы уже их предупредили о последствиях, но последствия последствиями, а ракеты могут прийти. Вот. Причем ракеты там нового образца, которые координируются со спутников. То есть тоже тут, в общем, все развивается. Понимаете, мы движемся куда-то к войне, не знаем только, где она выстрелит больнее. Ну, больно везде будет, но где скорее и как сильно выстрелит, вот это вот вопрос. Да.
Видите, Ближний Восток здесь, Игорь, постоянно, я уже несколько раз за неделю слышал, что Иран нападает на Израиль. Один из этих высказываний было 2 дня назад. То есть ночью Иран наступает. Ничего не было. А почему вот такие вот, постоянно об этом? И причем там, по-моему, даже государственный департамент, даже Трамп сказал о том, что вот ночью будет нападение неделю назад. Ничего не произошло. Ну, а это что, какая-то...
Понимаете, видимо, все-таки опасаются, может быть, что американские войска вот зашли туда, и авианосцы стоят и прочее. То есть, есть, видимо, опасения, или ждут какого-то момента, может быть, застать где-то врасплох. Мне трудно сказать. Понимаете, там же как, почему заявляет Трамп, или почему наша разведка заявляет? Когда начинается движение вокруг пусковых установок, или где-то там в районе ракет, начинается движение, подвозка и так далее, и так далее. То есть, вот это вот показывает, что там может быть. Может быть, это просто приготовление или тренировка, учение, как действовать. Мы же не знаем, да. А разведка говорит, что началось движение, значит, возможно нападение. Да. Может быть, ждут, пока народ эвакуируется. Да, может быть, требуется...
Эскалация началась особенно после того, и так было напряженно, но стало хуже, когда Израиль убил лидера Хамас. Хамас выбрал другого лидера, то есть очень быстро и четко этого лидера нового убьют, они выберут следующего. Это, в принципе, ничего не поменяло. Зачем Израиль это сделал именно сейчас? То есть, с вашей точки зрения.
Ну, понимаете, это психологически для народа, что мы ликвидируем тех, кто виновен в гибели наших людей. Ну, Израиль всегда отличался тем, что он преследовал преступников по всему миру, и это как бы кровная месть, да, получается. В данном случае это примерно так же. То есть человек, который ответственен за преступление, должен понести наказание. Судить его невозможно. Он пользуется почетом и уважением на Западе, значит, его есть одна единственная возможность ликвидировать. Они его ликвидируют. Последствия после этого, ну что делать? Последствия, слушайте, если ожидать последствий, так ничего нельзя. Значит, тебя ударили в левую щеку, подставь правую. Получается так, но оно не работает всегда. Знаете, и... Поэтому Израиль уничтожает тех, кто приносит ему вред. Даже если это может быть связано впоследствии с какой-то опасностью. С другой стороны, Израиль понимает, что американский авианосец, который стоит, и второй, который пришел, и так далее. То есть, они сумеют определенным образом защититься. И с другой стороны, как я сказал, намек на то, что они могут уничтожить там достаточно серьезно, снести полгорода, это тоже, в общем-то, как бы, ребята, вы подумайте, стоит ли стрелять по Израилю из-за одного человека, если после этого погибнут ваши десятки и сотни. Вы вот сейчас 1200 человек убили, а у вас уже, по вашим данным, 34 тысячи погибших. Значит, соотношение, в общем, достаточно приличное, правда? Да, поэтому если вы сейчас за одного человека пустите в нас ракеты, долетят они или нет, неизвестно. Скорее всего, что большая часть не долетит, но зато наши ракеты туда к вам прилетят, и прилетят существенно. Еще неизвестно, какого качества ракеты долетят и что там от вас останется. Так что тут такая палка, знаете, запугивание, взаимное запугивание, оно как бы дает сдерживание, но эта ниточка очень тонкая, противостояние очень тонкое, и ждет одного какого-то решения, может быть, обдуманного или необдуманного, мы не знаем. Но, конечно, там что-то готовится, поэтому, когда вы меня спросили, я вам сказал, что да, вопрос Ближний Восток, это очень важно. Это вам не в Курск заехать. Да.
А для Ирана это очень большой риск, потому что тут, ну, они могут потерять очень много, конечно, если они сейчас начнут на наступление на Израиль. Однозначно. Конечно. Насколько хватит им вот этого силы или воли, скажем так, это сделать. Потому что, я думаю, они это понимают. Два авианосца и мощь Израиля. Это для Ирана это может быть, ну, роковой шаг.
Понимаете, там стоит подводная лодка, которая несет томагавки, которые разделяются там то ли на 12, на 16 ракет, значит, каждая из которых способна, если с ядерным оружием, то уничтожить миллионный город. В общем, а если без ядерного даже, то тоже мало не покажется. Так что, если эта подводная лодка запустит все, что у нее имеется, то вообще я не знаю, будет ли Ливан на карте.
Совершенно верно. Да, так что... Знаете, то есть это очень серьезно для них. Mm-hmm. Вот. И насколько они готовы жертвовать собой ради Хамаса, ради лидера Хамаса, тем более, что сейчас избрали другого лидера.
Да.
А, то есть это, ну, это достаточно рискованно для Ирана. Мне кажется, поэтому, то есть они хотят напасть, они мечтают напасть. Они просто боятся это сделать.
Может быть, будут дожидаться, пока американские корабли уйдут, посмотрят. Но мы не можем там держать два авианосца просто так, да, пожизненно. Значит, они все равно там должны дежурствовать каждые полгода, по-моему, сменяться. Таким образом, через какое-то время, когда-то могут сказать, что вот мы нанесли удар в ответ за это, да. Когда там уже американцев не будет, например. Может быть и так. Может быть и так. Сейчас, может быть, и успокоится. Ну, дай бог, посмотрим.
Игорь, в заключение расскажите про вашу публикацию. Как на нее подписаться?
Ну, мы публикуем нашдом.us английскими буквами, естественно. Наш, как NASH. Наш дом, как дом, .us. Да, у нас новости расходятся каждый день, днем. Все, что за 24 часа нового появилось, и все приходит по разделам. Хотите, читайте любой раздел, вам не надо читать. Если вы подписаны, то не надо читать все в подряд, как это обычно идет лентой. Вы получаете отдельно Америка, отдельно Россия, отдельно Украина, отдельно Израиль. В общем, все, что за 24 часа в этих регионах произошло, если оно произошло, то вы там найдете. Также там и криминал, и интересный, и юмор, и все остальное, и культура. То есть разделов очень много, в каждом разделе может что-то быть, что-то не быть. Так что сегодня, я знаю, там какие-то разделы сегодня прошли, какие-то завтра. Подписаться очень просто, там имейл, имя, кто хочет, указывает страну. Можете подписать друзей в других странах, у нас абсолютно конфиденциальная подписка, вы просто вводите имейл вашего друга, пишите его имя или не пишите его имя, и он завтра начнет получать, значит, новости, даже не зная, кто его туда подписал. Вот такая вот у нас система. Да, поэтому можете сделать кому-то подарок или подарок сделать себе. Ну вот, вот это то, что мы делаем. У нас и будем сказать так, что у нас дайджест. У нас есть переводные вещи. Где-то иногда хромает перевод. Мы не сильно там следим за этим делом. Но смысл понять можно. Да, и в общем-то быть в курсе всех остальных новостей. Даже у меня есть читатели в России, так с некоторыми я переписываюсь. Говорят, что нам достаточно даже прочитать заголовки, чтобы понять вообще, что в мире происходит. Вот это вот, наверное, наша основная, как говорится, задача. То есть заголовки с коротким изложением достаточно для того, для понимания того, что есть в мире. Вот так вот.
Да. Игорь, как всегда, очень интересно. У вас прекрасная публикация, вы интересный собеседник и эрудированный. На любую тему можно с вами пообщаться. Игорь Бабошкин, нашдом.us. Большое вам спасибо. До следующей встречи через несколько недель. Обязательно пригласим вас снова.
Спасибо. Всего доброго всем, кто нас слышал.
До свидания.